Глава 4.1. Всю осень и зиму готовилось воинство к походу на Византию. Дружина обучалась на Подоле и над Почайной. Наука давалась нелегко. Кто знает, какие препоны встретятся в далеком походе, с каким врагом и в каких условиях придется сражаться русским людям. В конце Щековицы над обрывом построили высокую каменную стену. Соорудили несколько башен, выкопали рвы, насыпали валы с частоколом. Воины в полном вооружении, со щитами, с копьями или топорами идут на приступ стены. Их отбивают, сталкивают, они падают и даже получают увечья. Всякое ученье может пригодиться в далеком походе. На Оболоне идет стрельба. Там среди песков ставят огромные щиты. На них нарисованы кони и люди. С раннего утра до поздней ночи воины стреляют из луков воображаемого врага на 30, 40, 50 и 100 шагов. Всю осень, пока не сковало Днепр, воины роями и сотнями с большим грузом бросаются в ледяные волны, переплывают Днепр, греются на косах у костров и снова плывут к городу. Над Почайной в Вышгороде, в Витичеве, тем временем строят лодии, долбят из толстых стволов однодеревки, разводят их борта, устанавливают на днище упруги, к бортам нашивают насады, стелют палубы. Со всех сторон Киеву гонят табуны лошадей, тысячи валов. Гонцы едут в ближайшие земли собирать земское войско. Побывали и они в Остре, и в Любичи. Могила Микулы к тому времени поросла травой, которая въелась корнями в землю и так зазеленела, что уже трудно было заметить небольшой бугорок, под которым вместе со своей женой спал вечным сном сын последнего старейшины Любичского рода. Ни одного Микулу приняла земля в песках за Любичем. Полегло немало воинов, боровшихся против Ярополка. В этом же песке, порою совсем рядом, тлели кости и тех, кто защищал Ярополка и шел против Владимира. Смерть уравнивает и мирит самых лютых врагов. Когда князь Владимир со своим воинством погнал рать Ярополка к Киеву, в Любичи на какое-то время воцарилась тишина. Жизнь замерла, люди присмирели, выжидая, что будет дальше. Они надеялись, что после окончания войны князь-победитель даст им послабление и, может, вернет людям земли, которые забрал Браст, уменьшит уроки, освободит от холопства, пришлет посадника, мужа справедливого и доброго. Пустое. Не стало Бразда, но остались три его сына – Гордей, Самсон и Вавила. К ним по закону, установленному Ярополком и утвержденному Владимиром, перешел весь озадок после отца, терем в Любичи, земли над Днепром, леса, бобровые гоны, все, на чем стояли его знамена с изображением месяца под солнцем, от которого во все стороны стрелами расходились лучи. Под этим знаменом сыновья Бразда нарисовали еще и волны. Солнце – князь, месяц – покойный отец, а сыновья — волны в море, которые ширятся и ширятся без конца. И так не только у Бразда. В других, в руках у его брата Сварга остались леса, Днепровские берега, где добывалась руда, корчиница. Любичские богачи, которым во времена Ольги и Святослава и Ярополка пожаловались земли, леса, ухажеи, так их владетелями при Владимире и остались. Князь ссорился с князем. Воеводы, бояре, властелины, посадники служили одному князю, потом переходили и давали роту новому. Они боролись за свою честь, славу, добро, и добивались их, а тяжкое бремя брани, пот, слезы, кровь ложились на людей убогих. Они ничего не получали, а все больше и больше теряли. Однажды в Любич приехал властелин Кожема. Он, как было всем известно, в брани князей-братьев поддерживал Ярополка и киевское боярство. Однако, лишь только воины Ярополка показали спины, велел своей дружине сложить оружие и дать роту служить Владимиру. Так он и остался властелином в Остре, объезжал от имени князя Владимира города и веси над Днепром и Десною, ставил на землях, в лесах, на бобровых гонах, раньше принадлежавших Ярополку, знамена князя Владимира. Назначал от его имени новые уроки, само собой, князю княжево. Родил Кожема и о своем господаре, князе Черниговском Осколе. Он тоже было примкнул к Ярополку, бился у Любича и в Киеве, бежал в родню, а там вместе с князьями других земель сложил оружие, дал роту верно служить и служил ныне князю Владимиру. И как был, так и остался князем Черниговским. И о себе не забывал Кожема. Если куда едет, то уж не применет заглянуть, не уничтожил ли кто в лесах, на землях, на бобровых гонах его знамен, на которых красовался глаз с тремя полосами, властелину свое. Но на сей раз властелин Кожема приехал в Любич посоветоваться с богатыми, кого назначить княжьим посадником. Собственно, тут и думать было нечего. Новый, властно врывавшийся в жизнь закон не только защищал добро богатых, но и давал им еще больше прав. Место посадника в Любиче занял старший сын Бразда, Гордей. Молодой еще человек, обликом и нравом, как две капли воды, походивший на отца. Впрочем, что нрав? Силой, жестокостью, тупостью, которые унес с собой в могилу Браст, в новые времена мало что, пожалуй, можно было сделать. Гордей, сын Бразда, тоже христианин, знал грамоту, хитрый, льстивый. Он влезал в душу каждого. Подыскивая себе жену, Гордей поступил не так, как отец. Гордей не взял приглянувшуюся ему девушку, нет. Он долго ездил в Остер, засиживался до поздней ночи у властелина Кожемы, прогуливался по саду с его дочерью Лименой. Лимена была на редкость уродлива, рыжая, курносая, с большими рачьими глазами. Чтобы с ней не встретиться, ее обходили стороной через три улицы. А Гордей делал свое дело, условился с девушкой, поговорил с Кожемой и отвез ее как жену в Любич. Гордей, сын Бразда, стал посадником еще и потому, что был самым богатым человеком в древнем селении, которое становилось городом. Рядовичи, учинившие когда-то ряд с его отцом или их дети, служили по закону уже ему. Закупы выплачивали купу только ему. Кто не мог погасить свой долг, становился обельным холопом старшего сына покойного Бразда. А рядовичей, закупов, холопов, чем дальше, тем становилось в Любичи больше и больше. Новый город, выраставший над Днепром, не походил вовсе на древнее селение, родовое гнездо. В нем была своя гора, терема за высокими тынами на лучшей земле вдоль леса, посад, хижины ремесленников, скудельников, рыбаков на глинищах и в оврагах вокруг горы, оболонь, землянки на песке и над затоками Днепра, где ютились со своими многочисленными семействами рядовичи и закупы, у которых оставалось два выхода – либо в Днепр, либо в холопы. Впрочем, у бедных людей – появилась еще одна надежда. Как в городе Киеве, так и в Любичи были крещеные. Два священника, Ксенофон Грек и Кузьма Болгарин, жившие на Любичской горе, обещали убогим рай и тем больше блаженства на небе, чем больше они страдали на земле. После смерти Микулы в его хижине долго никто не жил. Люди по-всякому говорили о смерти Микулы и Висты. Всех удивляло, что князь Владимир велел воздать ему погребальные почести, как сыну старейшины. Травою поросла могила Микулы, бурьяном переплела дворище древнего рода. По ночам, сказывали люди, там слышались стоны и плач. Кто-то видел мигавший в душниках землянки огонек. Кому охота идти туда, где живут чуры, домовые, да плачут навы? И все-таки в Любичи нашелся человек, не побоявшийся домовых, чуров и навов, видимо, предпочитая бежать к ним от живых, но жестоких и страшных людей, некий Антип, племянник Микулы, внук Анта. Антип – единственный сын Гапона, двоюродного брата Микулы. Рано потеряв родителей, жил недолгое время под отчим кровом, выплачивая взятую отцом у Бразда купу сыну его Гордею, потом отдал за долги двор и хижину и ютился, как птица, на днепровских кручах, питаясь рыбою, зимой зайчатиной, белками и всякой давлениной. Осталась у Антипа одна лишь воля. Ни рядович, ни закуп, ни холоп. Над ним не было хозяина. Задушным человеком его называли. Этот Антип и поселился в Миколином дворище. В древней родовой хижине спал на палатях в том месте, где почивали старейшины Улеп, Войк, Ант, сын его Микула, и хотел того или не хотел, был последним в роде старейшин, потому что оберегал их очаг и жил там, куда по ночам прилетали их души. И это были счастливые для Антипа дни. Над головой крыша, в очаге тлеет жар, по ночам слышны тихие беседы чуров под углями. Только недолго довелось пожить ему в Микуловой землянке. В Любичи знали, что достаточно кому-либо пожить какое-то время в нечистом месте, как оно становится чистым. Знал о том и Гордей, сын Бразда, посадник Любича. Гордей вошел во дворище Микулы, за ним два холопа несли деревянное знамено нового знатного рода. «Кто ты еси?» — спросил Гордей Антипа, который стоял босой в старом рубище с длинными, спадающими до плеч космами. «Я Антип, нить Микулы и твой родич-посадник», — ответил задушный человек. «Не о том спрашиваю», — загремел Гордей, — «и мне все едино, кому ты нетем приходишься, по какому праву ты тут живешь, забрал чужую хижину и двор». «Ничего я не забирал», — Антип покачал головой, — «и ничего мне не нужно, живу и все». «Живу и все», — передразнил Гордей и засмеялся, — «разве теперь кто так живет на свете? Хижина и двор принадлежали Микуле». «Так, Микуле», — согласился Антип, — «мир праху его». «Аще живешь тут», — продолжал Гордей, — «должен знать, что Микула имал от князя купу, и ты должен ее погасить». «Аще живешь тут, должен платить подать князю от дыма, от рала, от каждого злака». «Тут нету дыма, нету минерала, не садил и злаков». «Тогда уходи, Антип, отсюда!» — крикнул Гордей. «Ставьте знамено!» — велел он холопом. Ночью Антип сидел над Днепром. Начиналась зима. Он замерз. Но приютиться было теперь негде. Внук старейшины — да и, вероятно, последний внук, помнивший своих предков, и этот последний в роду, проклинал Любич, всю землю. А тем временем в Любич приехал властелин Кожема. Вместе с посадником Гордеем он собрал любичан и звал их на брань с ромеями. И люди, надо сказать, как нетрудно им было жить, как не голодали, не бедствовали, но и они содрогнулись, замерли от ужаса, услышав страшную весть. «Императоры ромеев — наши враги, они загубили множество русских воев, готовятся идти на Русь, надевать ярма на наши выи», — кричал Гордей. «Ромейские ярма на выях русских людей? Нет, трудно живется ныне на родной земле. Тяжело гнуть спины на князей, властелинов, посадников, но во много крат тяжелей, страшней, нестерпимей носить ярмо Византии, видеть, как гибнет родная земля. За Русь мы пойдем, отдадим за нее жизни силы!» Вдоль берегов прозвучала песня. «Широкий Днепр наш, Дунай далеко, мосты поставим через все море, голову отрубим царю ромеев, доставим дому и честь, и славу». Лишь Антип, внук старейшины, не пошел с воинами. И не потому, что не хотел. О, сердце его пылало неугасимой любовью к родной земле и ненавистью к ромеям. Он не мог идти с воинами, не было у него коня, не мог он купить у сварга щита и меча, а воин без оружия — не воин, такого князь не возьмет. Поутру Антип зашагал вниз по Днепру, все дальше и дальше. Он пройдет всю Русь, пересечет Русское море, доберется до горы Афон, станет монахом Антонием, вернется обратно в город Киев, а после смерти его назовут святым. Никто в Киеве, даже воеводы, не знают, каким путем поведет князь Владимир свою рать. Днепром ли до Устья, а там Русским морем к Дунаю? Или, может, суходолом через земли тиверцев и уличей, а далее, как ходил некогда князь Святослав, через Болгарию? Владимир не идет по стезе отца. Он не может двинуться на Византию через земли болгар. Болгария покорена. Там повсюду вдоль Дуная и до самого Русского моря стоят легионы империи. Владимир не может затеять прю с императорами на чужой земле. Когда-нибудь, думает князь Владимир, кто знает, снова сольются пути болгар и русов. Ныне же разъединены мы. Каждая из наших земель собственными силами борется за свое будущее, за счастье. Приходится стать против Византии одному. Наша победа придаст силы и болгарам. Поэтому Владимир решает дать ромеям бой на древней славянской земле, на берегах родного Русского моря. Он готовится нанести удар городу Херсонесу в Климатах.